из фондов Радио России «Санкт-Петербург». Петербургские старожилы.
1834 год. Николай Васильевич Гоголь. Невский проспект. Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит. И миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу. И гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нему резкую царапину. Все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня. Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток. Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и солопах, совершающими свои наезды на церкви и сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст. Плотные содержатели магазинов и их приказчики еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофе. Нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный мальчик, служащий в лавке, летавший вчера как муха с шоколадом, вылезает с метлой в руке без галстука и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ. Иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своей чистотою, не в состоянии был бы обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкой, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели. Он служит только средством. Он постепенно наполняется лицами имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций своими питомцами в батистовых воротничках. Гувернантки, бледные мисс и розовые славянки идут величаво позади своих легоньких вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее. Короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к 2 часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей. Они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как то поговорившие со своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу. К ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы не встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах проведение отказало в черных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Здесь вы встретите усы, чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгих бдений во время дня и ночи. Усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад. Усы, которые заворачиваются на ночь тонкую веленевую бумагою. Усы, которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте? Ай, какая прелесть! Они несколько похожи на 2 воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал бы ее мужчина, потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку, единственную улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши. И если вы пройдете, они обратятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, от чего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но ничуть не бывало. Они большую частью служат в разных департаментах. Многие из них превосходным образом могут написать отношения из одного казенного места в другое, или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским. Словом, большую частью все порядочные люди. В это благословенное время от 2 до 3 часов пополудни, которое может назваться «движущаяся столицей Невского проспекта», происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, восьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет 3 часа, и выставка оканчивается. Толпа редеет. В 3 часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающую, что они вовсе не сидели 6 часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные, надворные советники идут скоро, потупивши голову, им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих. Они еще не вполне оторвались от забот своих. В их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел. Им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии. С 4 часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкой в руках, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какой-нибудь артельщик, иногда низкий ремесленник. Больше никого не встретите вы на Невском проспекте. Но как только сумерки упадут на домы и улицы, и будочник, накрывшись рогожию, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазина выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. О, Не верьте этому Невскому проспекту. Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся пред строящейся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет. Они говорят о том, как странно сели две вороны, одна против другой. Вы думаете, что эти дамы... Ой, но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов. Безделушки в них выставленные прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но, Боже, вас сохрани заглядывать дамам под шляпки. Как ни развивайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря. И скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, фарейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
Отрывок из повести Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект» читал заслуженный артист России Сергей Бехтерев.
Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». После того, как князь Николай Борисович Голицын приобрел у Бетховена рукописный экземпляр его торжественной мессы, между великим композитором и его российским поклонником завязалась оживленная переписка. Голицын сообщал автору о том, что филармоническое общество берет на себя исполнение этого замечательного сочинения, затем писал о ходе репетиций, о своих хлопотах насчет того, чтобы премьера прошла достойно. Бетховен был тронут и взволнован, и в свою очередь благодарил русского вельможу за внимание к его музыке. После успешной премьеры торжественной мессы, желая продолжить материальную поддержку ее автора, Голицын обращается к нему с просьбой сочинить увертюру «Освещение дома». Князь был большим знатоком и ценителем музыки. В его доме постоянно устраивались концерты, в которых нередко играли и пели заезжие знаменитости. В обычное же время Николай Борисович и сам музицировал с друзьями-дилетантами. При этом музыке Бетховена на таких вечерах отводилось самое почетное место. В Петербурге к этому времени уже хорошо знали многие его симфонии, исполнявшиеся в концертах филармонического общества. Особенной же любовью петербургской публики пользовались ранние фортепианные сонаты Бетховена, доступные для исполнения в домашнем кругу.
Thank you.
На музыке Бетховена воспитывался и сын князя Голицына Юрий, родившийся как раз в тот момент, когда отец руководил подготовкой премьеры торжественной мессы. После окончания пажеского корпуса Юрий Николаевич служил чиновником, но как только вышел в отставку, все свои интересы сосредоточил на музыкальной деятельности. Организованный им из крепостных большой хор выступал во многих городах России. На судьбу младшего Голицына повлияло знакомство с Александром Ивановичем Герценом. Публикация статей в его знаменитом «Колоколе» навлекла на князя немилость. В 1858 году он был сослан в Козлов под негласный надзор полиции, потом бежал из России и вел концертную деятельность в Лондоне, всячески пропагандируя там русскую музыку. И это неудивительно при таком-то отце, как Николай Борисович. Старший князь Голицын был личностью действительно незаурядной. Участник Отечественной войны 1812 года, он и сам писал стихи и стал одним из первых переводчиков на французский поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и разных стихотворений великого поэта. Николай Борисович Голицын известен был и как незаурядный музыкант и музыкальный критик, отличавшийся весьма прогрессивными взглядами на искусство. По воспоминаниям современников, князь хорошо владел фортепиано, однако славился он главным образом как искусный виолончелист, выступавший и с сольными концертами, и в ансамблях. Деятельность князя высоко ценили Михаил Иванович Глинка и Александр Сергеевич Дорогомышский. Перу Голицына принадлежит ряд сочинений для виолончели, а также аранжировки для струнного квартета, отдельных частей из фортепианных сонат Бетховена, в чье творчество он был влюблен до конца своих дней. Получив от князя заказ на увертюру «Освещение дома», Бетховен был искренне рад, и вскоре, то есть в конце 1824 года, это сочинение с посвящением Голицыну было отправлено в Петербург. За увертюрой последовали три квартета – опус 127, 130 и 132, так называемые «Голицынские». Их появлением музыкальный мир также обязан князю Николаю Борисовичу. Thank you. по восшествии на престол императора Александра I, Людвиг ван Бетховен, по слухам знавший о том, как музыкален новый русский царь, решил посвятить ему несколько своих сочинений. И не случайно в качестве главного инструмента он выбрал скрипку, а вторую партию поручил фортепиано. С самого раннего детства цесаревич проявлял к скрипке особую любовь и, по свидетельству современников, достиг в игре на ней немалых успехов. Он с удовольствием участвовал в царскосельских концертах оркестра, составленного из лучших придворных музыкантов, и мог без труда исполнить скрипичную партию даже в сложных симфониях Гайдна. Часто музицировал Александр Павлович и в дуэте со своим гофмейстером Головиным, тоже порядочным скрипачом. И как только Александром было отменено отцовское повеление, запрещавшее ввоз в Россию иностранных нот, в Вене быстро стало об этом известно. Обрадовались не только нотоиздатели. Благодарные композиторы, весьма заинтересованные в широком распространении своей музыки и увеличении гонораров, стали посвящать ее новому российскому императору. Слава Бетховена уже перешагнула к этому времени границы Австрии и Германии. Признанный вначале как виртуоз-импровизатор, к 1801 году он был уже знаменитым автором 15 фортепианных сонат, в том числе патетической и лунной, двух фортепианных концертов, двух симфоний и многого-многого другого. Все его новые сочинения тут же издавались. Будущее открывало манящие горизонты. И вдруг все рухнуло. Страшный недуг, глухота поразил композитора. Летом 1801 года, во время работы над скрипичными сонатами, посвященными Александру I, Бетховен пишет другу своей юности Вегелеру. «В ушах гудит и шумит день и ночь. Я влачу жалкое существование. Вот уже почти 2 года, как я избегаю всякого общества, потому что не могу сказать людям, я глух. Будь у меня другая профессия, это было бы еще возможно, но при моей мое положение ужасно. Что сказали бы об этом мои враги, которых немало? В театре я должен садиться у самого оркестра, чтобы понимать артистов. Если я сажусь подальше, то не слышу высоких нот инструментов и голосов. Когда в беседе со мной говорят тихо, я едва слышу. Слышу звуки, а не слова. Часто я проклинаю свое существование и создателя. Хочу бороться с судьбой, но бывают минуты, когда я становлюсь самым жалким из божьих созданий. Умоляю тебя не говорить о моем состоянии никому». Бетховен старался не поддаваться отчаянию, прогоняя его работы. «Прочь отдых», – писал он немного позднее. «Я не знаю иного отдыха, кроме сна, и достаточно несчастен уже от того, что должен уделять ему больше времени, чем прежде. Лишь бы мне хоть наполовину избавиться от моего недуга. Я хочу схватить судьбу за глотку. Ей не удастся окончательно сломить меня».
Thank you.
трех сонат, посвященных Александру Первому, соната до минор самая драматическая. В ней, словно в зеркале, отражается отчаянная борьба композитора с болезнью. Он яростно работает, обращается к многочисленным врачам, но глухота только усиливается. Наконец, ему советуют провести полгода в сельской тиши, в полном уединении. И Бетховен уехал в Гейлигенштадт, тихое селение к северу от Вены, раскинувшееся на склонах холмов неподалеку от Дуная, в окружении лесов и виноградников. Поначалу его не покидала надежда на выздоровление.
Thank you.
Но вот прошла весна, лето, и в октябре 1802 года отчаявшийся Бетховен пишет прощальное письмо своим братьям, найденное в бумагах композитора только после его кончины. Послание это получило название «Гейлигенштадтского завещания». «Моим братьям Карлу и Иоганну прочесть и исполнить после моей смерти. О, люди, считающие или называющие меня неприязненным, упрямым, мизантропом, как несправедливы вы ко мне! Вы не знаете тайной причины того, что вам мнится. У меня недоставало духа, чтобы сказать людям: говорите громче, кричите, ведь я глух. Мое несчастье вдвойне мучительно для меня, потому что мне приходится скрывать его. Для меня нет отдыха в человеческом обществе, нет интимной беседы, нет взаимных излияний. Я должен жить изгнанником. Какое унижение чувствовал я, когда кто-нибудь, находясь рядом со мной, издали слышал флейту, а я ничего не слышал. Или он слышал пение петуха, а я нет. Такие случаи доводили меня до отчаяния. Еще немного, и я покончил бы с собой. Меня удержало только одно – искусство. Ах, мне немыслимо покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствую себя призванным». В конце завещания Бетховен так обращается к братьям. «Желаю вам лучшей, менее отягченной заботами жизни, чем моя. Внушайте вашим детям добродетель. Не деньги, лишь она одна может сделать человека счастливым. Говорю это по опыту. Она поддерживала меня в бедствиях. Ей и искусству моему я обязан тем, что не покончил жизнь самоубийством». Находясь в таком ужасном состоянии, 28-летний Бетховен завершил доминорную сонату, одну из трех посвященных им русскому царю Александру I.
Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург. Программу подготовили Муза Кадлиц и Ирина Ванина. До встречи через неделю. Thank you.